Страница 230. Федр. Сократ. Федр. Сократ. Милый Федр, куда и откуда? Федр. От Лисия. Комментарий первый. Сократ. Сына Кефала. Иду прогуляться за городской стеной. Я ведь у него просидел очень долго, с самого утра. Комментарий первый. Лисий, сын Кефала, оратор, известный своей обширной практикой написания речей по заказу для людей, которым предстояло где бы то ни было выступать. Конец комментария первого. А по совету нашего друга Акумена, комментарий второй, я всегда выбираю загородные дороги. Он уверяет, что там прогулки утомляют меньше, чем по улицам. Комментарий второй. Акумен – отец Эриксимаха, тоже врач. Конец комментария второго. Сократ. Он верно говорит, друг мой. Так значит, Лисий уже в городе? Федор. Да, он у Эпикрата, в доме Марихия, комментарий третий, возле храма Олимпийца. Комментарий третий. Марихий, афинянин, знаменитый своим обжорством, имя, ставшее нарицательным. Конец комментария третьего. Сократ. Чем же вы занимались? Конечно, Лисий угощал вас своими сочинениями. Федор. Я все тебе расскажу, если у тебя есть время пройтись со мной и послушать. Сократ. Что это ты? Разве, по-твоему, для меня не самое главное? Ведь дело превыше досуга, по выражению Пиндара, услышать, чем вы занимались с Лисием. Федор, тогда идем. Сократ, только ты рассказывай. Федор, а ведь то, что ты сейчас услышишь, Сократ, будет как раз по твоей части. Сочинение, которым мы там занимались, было уж не знаю почему, о любви. Комментарий четвертый. Сочинение о любви. Учитывая специфику деятельности Лисия, можно предположить, что анализируемое сочинение – плод творчества самого Платона. Конец комментария четвертого. Страница 231. Лисий написал, как одного из красавцев пытался склонить к себе некто. Однако не тот, кто был в него влюблен. В этом-то и все остроумие. Лисий уверяет, что надо больше угождать тому, кто не влюблен, чем тому, кто влюблен. Сократ. Что за благородный человек? Если бы он написал вдобавок, что надо больше угождать бедняку, чем богачу, пожилому человеку больше, чем молодому, и все в таком духе, что касается меня и большинства из нас, какие бы это были меткие и полезные сочинения. Мне так хочется тебя послушать, что я не отстану от тебя, даже если ты свою прогулку продлишь до Мегары. А там, по предписанию Геродика, дойдя до городской стены, повернешь обратно. Федор, что ты, дорогой Сократ, неужели ты думаешь, что я такой неумелый могу по памяти передать все достоинства сочинения Лисия? Он самый искусный из современных писателей, и то сочинял свою речь очень долго и на досуге. Куда уж мне? А я, право, хотел бы этого больше, чем иметь груду золота. Сократ, ох, Федор! Я или Федора не знаю, или позабыл уже и самого себя. Но нет, ни то, ни другое. Уверен, что он, слушая сочинение Лисия, не просто один раз прослушал. Нет, он заставлял Лисия повторять многие места. И тот охотно соглашался. А ему и этого было мало. В конце концов он взял свиток, стал просматривать все, что его особенно привлекало, и, просидев за этим занятием с утра, утомился и пошел прогуляться не раньше, чем вытвердил это сочинение наизусть, клянусь псом, комментарий пятый. Я, право, так думаю, если только оно не слишком длинно. Комментарий пятый. Клянусь псом, клятва, употреблявшаяся при желании избежать упоминания имени Бога, чаще всего в частных маловажных разговорах. Конец комментария пятого. Страница 232. А отправился он за город, чтобы поупражняться в выразительном чтении. Когда же он встретил человека до смерти, любящего послушать чужие сочинения, он при виде его обрадовался, что будет с кем вместе предаться восторженному неистовству, и пригласил с собой. Но стоило этому любителю чужих сочинений попросить его рассказать, он стал прикидываться, будто ему не хочется. А кончит все равно тем, что станет пересказывать речь, даже навязчиво, хоть бы его и не слушали по доброй воле. Так уж ты, Федор, упроси его сейчас же приступить к тому, что он в любом случае сделает. Федор, правда, самое лучшее для меня — рассказать, как умею. Ты, верно, ни за что не отпустишь меня, пока я не перескажу речь хоть как-нибудь. Сократ, вот в этом ты прав. Федор, тогда я так и сделаю. Но в сущности, Сократ, я вовсе не выучил наизусть каждое выражение, зато смысл того, что Лисий говорит о разнице положения влюбленного и невлюбленного, я запомнил, и могу в общих чертах передать все его утверждения. Сократ, сперва, милый, покажи, что это у тебя в левой руке под плащом. Догадываюсь, что при тебе само это сочинение. Раз это так, то извини меня. Я тебя очень люблю, но в присутствии Лисия я ни за что не позволю упражняться на мне. Ну-ка, показывай. Федор, перестань. Ты, Сократ, лишил меня надежды поупражняться на тебе. Но где же ты отыщешь место, чтобы нам сесть и заняться чтением? Сократ. Свернем сюда и пойдем вдоль Илиса. Комментарий шестой. А там, где нам понравится, сядем в укромном местечке. Комментарий шестой. Илис. Мелкая речушка в Афинах. Конец комментария шестого. Страница 233. Федор, видно, кстати, я сейчас босиком. Ты-то всегда так ходишь. Ногам легче будет, если мы пойдем прямо по мелководью. Это особенно приятно в такую пору года и в эти часы. Сократ, так иди вперед и смотри, где бы нам присесть. Федор, видишь, вон тот платан, такой высокий. Сократ, как же? Федор, там и тень, и ветерок, а на траве можно сесть и, если хочется, прилечь. Сократ, так ступай туда, а я за тобой. Федор, скажи мне, Сократ, не отсюда ли с Илиса Борей по преданию похитил Арифию? Комментарий седьмой. Арифия, дочь мифического афинского царя Эрихфея, в мифе была похищена северным ветром Бореем и унесена во Фракию. Сыновьями этого брака были Зет и Калаид, участники похода аргонавтов. Конец комментария седьмого. Сократ. Да, так говорят. Федор. Может быть, прямо отсюда? Это чистая, прозрачная заводь, такая приятная, что над ней в самый раз резвится девушкам. Сократ. Нет, то место ниже по реке, на 2-3 стадия. Где у нас переход к святилищу Агры? Комментарий восьмой. Там есть и жертвенник Борею. Комментарий восьмой. Агра. Олицетворение земли, приносящей плоды и животных. Аграрность. Святилище Агры находилось на левом берегу Илиса, а платан, о котором упоминает Федор, на противоположном. Конец комментария восьмого. Федор, не обратил внимания, но скажи, ради Зевса, Сократ, сам ты веришь в истинность этого сказания? Сократ, если бы я и не верил, подобно умным людям, ничего в этом не было бы странного. Я стал бы тогда мудрствовать и сказал бы, что порывом Борея ее сбросила с прибрежных скал, когда она резвилась тут с Фармакеей, и что о такой ее кончине сложилось предание, будто она была похищена Бореем. Или сбросила ее с холма Арея? Ведь есть и такое предание, будто бы она была похищена там, а не здесь. Я-то, впрочем, Федор, хоть и считаю, что такие толкования привлекательны, но думаю, что это дело человека особых способностей. Трудов у него будет много, а удачи не слишком, по той простой причине, что вслед за тем придется ему устанавливать, как выглядели на самом деле гиппокентавры, комментарий 9, затем химеры, и нахлынет на него целая орава горгон и пегасов, и несметное скопище других нелепых чудовищ. Комментарий 9. Гиппокентавры. Кентавры. Полулюди, полулошади. Далее в тексте упоминаются божества хтонической, доолимпийской мифологии, химера, огнедышащее чудовище, полулев, полузмея с туловищем козы, горгоны, дочери Форкиса и Кето, Сфено и Эвриала и Медуза, Пегас, крылатый конь, сын Медузы и Посейдона, Тифон, чудовище со 100 головами, сын Геи. Конец комментария 9. Страница 234. Если кто, не веря в них, со своей доморощенной мудростью подойдет к объяснению каждого их вида, ему потребуется на это много досуга. У меня же нет для этого досуга вовсе. А причина здесь, друг мой, вот в чем. Я никак еще не могу, согласно дельфийской надписи, познать самого себя. И смешно, по-моему, будет, если я, не зная этого, примусь исследовать нечто мне чуждое. Поэтому, распростившись со всем этим и доверяя общепринятому, я, как только что сказал, исследую не их, а самого себя. Кто я? Чудовище, сложнее и яростнее Тифона. Или же существо более кроткое и простое, и хоть скромное, но по воле своей природы, причастное божественному уделу. Но, между прочим, друг мой, не к этому ли дереву ты меня ведешь? Федор, к нему самому. Сократ, клянусь Герой, прекрасный уголок. Этот платан такой развесистый и высокий, а верба здесь прекрасно разрослась, дает много тени. К тому же она в полном цвету, так что все кругом благоухает. Да и этот прелестный родник, что пробивается под платаном, вода в нем совсем холодная. Вот можно ногой попробовать. Судя по изваяниям дев и жертвенным приношениям, здесь видно святилище каких-то нимф и ахиллоя. Потом, если хочешь, здесь и ветерок продувает ласково и очень приятно, несмотря на то, что знойным звоном отдается стрекотание цикад. Страница 235. Всего же наряднее здесь трава, ее вдоволь на этом пологом склоне. Если вот так прилечь, голове будет совсем удобно. Выходит, что ты отличный проводник, милый Федор. Федор, ах ты чудак, да чего же ты странный человек? Говоришь, словно ты не местный житель, а какой-то чужеземец, нуждающийся в проводнике. А ведь ты из нашего города. Не только не ездишь за границу, но, по-моему, вообще никогда не выходишь за городскую стену. Сократ, извини меня, добрый мой друг. Я ведь любознателен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить. Не то что люди в городе. Впрочем, ты, кажется, нашел средство заставить меня сдвинуться с места. Помахивая зеленой веткой или каким-нибудь плодом перед голодной животинкой, ведут ее за собой. Так и ты, протягивая мне свитки с сочинениями, поведешь меня чуть не по всей Аттике и вообще куда тебе угодно. Но раз уж мы сейчас пришли, и я теперь прилягу, а ты расположись, как тебе, по-твоему, будет удобнее читать, и приступай к чтению. Федор, так слушай. О моих делах ты знаешь. Слышал уже и о том, что, по-моему, будет полезно, если мы с тобой поладим. Думаю, не будет препятствием для моей просьбы то обстоятельство, что я в тебя не влюблен. Влюбленные потом, когда проходит их страсть, раскаиваются, что делали добро возлюбленному. А у равнодушных никогда не наступит такое время, когда им следовало бы передумать. Ведь они делают добро не по необходимости, а добровольно, по мере своих сил. Так же, как в домашних делах, они задумывают только то, что лучше всего. Страница 236. Далее. Влюбленные смотрят, какой ущерб претерпели они в своих делах из-за любви. А в чем преуспели? Прибавив сюда понесенные ими труды, они считают, что давно уже достойным образом отблагодарили тех, кого они любят. А равнодушные не станут ни домашними делами под предлогом любви пренебрегать, ни свои прошлые труды исчислять, ни возлюбленного в своей размолвке с родственниками винить. А раз нет всех этих зол, то и ничто не мешает им от души делать все, чем они думают кому-нибудь угодить. Далее, если влюбленных стоит высоко оценить за то, что они, по их словам, очень уж привязаны к возлюбленным, и готовы со всеми людьми враждовать, но словом и делом угождать тем, кого любят, так тут легко распознать, правду ли они говорят. Ведь в кого они впоследствии влюбятся, тех они и станут предпочитать прежним возлюбленным, и ясно, что в угоду тем будут плохо относиться к этим. Вообще, какой смысл отдавать подобное существо на произвол людей, постигнутых таким несчастьем, которого никто, даже самый опытный человек, не сумел бы отвратить? Влюбленные сами соглашаются с тем, что они скорее больны, чем находятся в здравом рассудке, и отдают себе отчет в том, что плохо соображают, но не в силах совладать с собой. Как же могут они, после того, как к ним снова вернется рассудок, считать хорошим то, на что они решились в таком состоянии? К тому же, если бы ты стал выбирать самого лучшего из влюбленных, тебе пришлось бы выбирать из небольшого числа, а если бы ты стал выбирать наиболее для себя подходящего из числа остальных людей, то выбор был бы очень велик. Страница 237. Поэтому гораздо более вероятно встретить как раз среди многих того, кто достоин твоей дружбы. Если ты боишься установившегося обычая, что люди, проведав, станут тебя порицать, так тут надо ожидать вот чего. Влюбленные, полагая, что их собственные восторги разделяются и остальными людьми, превозносят себя в рассказах и с гордостью дают понять всем, что их старания были не напрасны. А равнодушные, владея собой, вместо людской молвы, избирают нечто лучшее. Далее, многие неизбежно замечают и видят, как влюбленные сопровождают тех, в кого влюблены, и ухаживают за ними, поэтому чуть только люди застанут их в беседе друг с другом, сейчас же предполагают, что это вызвано влечением, которое или уже возникло, или обнаружится потом. А равнодушным никто и не пытается ставить подобные вещи в вину, так как все уверены, что им надо побеседовать, или по дружбе, или просто потому, что это доставляет им какое-то удовольствие. Если же тебе страшно при мысли, что дружбе трудно быть постоянной, так ведь во всех других случаях, когда возникнет разлад, несчастье это будет касаться обеих сторон. Если же ты только потеряешь то, чем всего более дорожишь, тогда большой урон понесешь ты. Вот и выходит, что остерегаться надо влюбленных. Многое их огорчает, они считают, будто все совершается им во вред. Поэтому они не дают тем, кого любят, общаться с остальными людьми, боясь, что богатые превзойдут их изобилием денег, а образованные умом, словом, остерегаются влияния всякого, кто обладает каким-нибудь преимуществом. Страница 238. Убедив тебя относиться неприязненно к таким людям, они лишают тебя друзей. Если же ты, не забывая о себе, будешь разумнее их, это поведет к размолвке с ними. А кому не довелось влюбиться, но кто по-хорошему добился того, в чем нуждался, тот не будет иметь ничего против людей общительных, наоборот, ему ненавистны, нелюдимы. О ком можно подумать, что они презирают тебя? В общительности он же видит пользу. Поэтому гораздо больше вероятнее, что благодаря этому нашему делу ты наживешь не врагов, а друзей. Далее, многих влюбленных привлекает тело, еще до того, как они узнали характер и проверили остальные свойства, поэтому им не ясно, захотят ли они оставаться друзьями и тогда, когда прекратится их влечение. А что касается равнодушных, которые были друзьями еще раньше, то невероятно, чтобы их дружба уменьшилась от испытанного ими удовольствия. Напротив, оно останется памятным и на будущее. Следует ожидать, что ты и сам станешь лучше, если послушаешься меня, а не какого-нибудь влюбленного, ведь они одобряют не то, что на самом деле хорошо, а все, что бы ни говорилось и не делалось, и потому, что боятся вызвать неприязнь, и потому, что им страсть мешает разобраться. Любовь заставляет иначе смотреть на вещи. Кто в ней несчастлив, тех она принуждает считать мучением даже то, что не причиняет огорчений другим. А кто счастлив, тем она велит хвалить и то, что никому не доставляет удовольствия. Поэтому следует скорее жалеть тех, в кого влюбляются, чем завидовать им. Страница 239. Если ты меня послушаешься, я буду с тобой не ради нынешнего наслаждения, но и ради будущей пользы. Любви не одолеть меня. Сам я буду владеть собой, и из-за пустяков злейшим врагом тебе не стану. Даже по серьезному поводу посержусь и перестану. Невольные проступки буду прощать, вольные попытаюсь предотвратить. Таковы свидетельства долгой и прочной любви. Если тебе представляется, будто без влюбленности не может возникнуть крепкая дружба, то подумай. Ведь тогда ничего не значили бы для нас ни сыновья, ни отцы, ни матери, и не заводили бы мы верных друзей, связанных с нами не таким влечением, но совсем другими побуждениями. Далее. Если надо с особой благосклонностью относиться к тем, кто в ней нуждается, то среди прочих следует предпочесть не тех, кто отличается знатностью, а тех, кому хуже всех приходится. Ведь чем больше беды, от которых ты их избавишь, тем сильнее будет их благодарность. Поэтому стоит угощать на свой счет не друзей, а просителей и нуждающихся в пище. Они будут это ценить, провожать тебя, подходить к твоим дверям и, радуясь, усердно благодарить тебя и желать всяких благ. Впрочем, может быть, следует с благосклонностью относиться не к тем, кто в этом сильно нуждается, а к тем, кто всех лучше может отблагодарить. Не к тем, кто только умоляет о подачке, но к тем, кто сам достоин такого дела. Не к тем, кто насладится расцветом твоей молодости, а к тем, кто уделит тебе от своих благ, когда ты станешь постарше. Не к тем, кто, сделавши дело, будет перед всяким похваляться из-за своей хвастливости, а к тем, кто перед всеми будет хранить молчание из стыдливости. Не к тем, кто лишь на короткое время заботится о тебе, а к тем, что всю жизнь неизменно останутся твоими друзьями. Не к тем, кто чуть только прекратится их влечение, будет искать повода стать тебе врагом, а к тем, кто выкажет свои высокие свойства и тогда, когда минет твой расцвет. Страница 240. Итак, помни о том, что я сказал, и имей в виду, что влюбленных унимают их друзья, считая, что они затевают плохое дело, а равнодушных никто из близких никогда не упрекал в том, что они замышляют плохое для себя. Быть может, ты спросишь меня, убеждаю ли я тебя быть благосклонным ко всем равнодушным. Думаю, что и влюбленный не посоветовал бы тебе так относиться ко всем влюбленным. Не стоит одинаково угождать всем, кто добился своего, да и тебе при всем желании невозможно в одинаковой мере утаиться от людей. От этого дела не должно быть никому ущерба, а только пользы для обоих. Я полагаю, что сказанного достаточно. Если же ты желаешь дополнений и находишь пропуски, тогда задавай вопросы. Каково, по-твоему, Сократ, это сочинение? Не правда ли все превосходно сказано, особенно в смысле выражений? Сократ. Чудесно, мой друг, я прямо поражен, и ты тому причиной. Федор. Я глядел, как ты, читая, наслаждался этим сочинением, и так как ты, по-моему, больше, чем я, знаешь толк в таких вещах, я последовал за тобой и, следуя за тобой, приходил в неистовый восторг вместе с тобой, божественная ты головушка. Федор. Ну ты уж, кажется, шутишь. Страница 241. Сократ. Тебе кажется, что я шучу, а не говорю серьезно? Федор. Конечно нет, Сократ. Но скажи по правде, ради Зевса, покровителя дружбы, неужели ты думаешь, что кто-нибудь другой из эллинов мог бы сказать об этом иначе, больше и полнее? Сократ. Что же? Значит, нам с тобой надо одобрить это сочинение также и за то, что его творец высказал в нем все, что полагается, а не только за то, что каждое выражение там тщательно отточено, ясно и закруглено. Раз надо, приходится уступить в угоду тебе, хотя я по своему ничтожеству и не заметил этого. Я обращал все внимание только на его красноречие, остальное, я думаю, и сам Лисий признал бы недостаточным. По-моему, Федор, не в обиду тебе будь сказано, он повторяет одно и то же по два раза. По три, словно у него мало средств по-разному говорить об одном и том же. Или, возможно, это было для него неважно. И показалось мне мальчишеством то, как он выставляет на показ свое умение выражать одно и то же. То так, то эдак. И в обоих случаях великолепно. Федор, ты не прав, Сократ. Все это есть в его сочинении и в немалом количестве. Он ничего не упустил из того, что заключается в предмете его речи и достойно упоминания. И никто никогда не смог бы сказать полнее и лучше, чем он сказал. Сократ. В этом я уж не смогу согласиться с тобой. Ведь если я в угоду тебе уступлю, меня изобличат древние мудрые мужи и жены, говорившие и писавшие об этом. Федор. Кто же это такие? И где ты слышал что-нибудь лучшее? Страница 242. Сократ. Сейчас я не могу так сразу ответить.